Сегодня у нас с вами первое семинарское занятие, да? Задание вы получали? Учебники частично видел некоторых. Теперь еще раз хочу напомнить, что учебно-методическое пособие, которое мы будем пользоваться не только дома, но и на семинаре, желательно иметь каждому, потому что мы будем документы читать, комментировать, если вы это не смогли дома сделать. Вы с этим, да, вот как у Дарьи, покажите, такое учебно-методическое пособие выдадут каждому проспект Революции 24, 130-я аудитория. Там, где вам учебники выдавали.
Вы спрашивали, нам сказали, поскольку на всех не хватает, они пока не
хватает. Как это мне не хватает? Их больше тысячи. И я просила каждому. Это как всегда. Знаете, общий подход вам всем. Учебникам они вам сказали. А это не учебник, это учебно-методическое пособие. Я еще раз выясню. Тысячи экземпляров, а у вас два раза меньше. Так, значит, тема сегодняшнего занятия, я напоминаю, древний рус, три вопроса, дальше вы записываете, все остается. Теперь запишем сначала задание на следующий семинар, чтобы не там потом в конце распишите. Вот есть у вас дальше, откройте, главное семинарское занятие. Значит, у нас с вами еженедельно занятие, сегодня 13 плюс 7, значит, задание на 20 сентября. То есть мы с вами в этой аудитории, я прошу, кто записывал 91-ю аудиторию, у нас будет 23-е в еженедельно на семинаре. Лекции у нас раз в две недели, только по числителю, а семинары в еженедельно. Поэтому 20-го. Тема номер 2 по методичке, она называется, не поскольку не у всех, значит, записываем вопросы. Образование единого российского государства. Образование единого российского государства. Вопросы. Первый вопрос. Ордынская ига. А вы можете написать? Напишите себе.
Нет. Я получаю где? А? На какое число я делаю?
Первый вопрос. Ордынская ига. Я должна так произносить, чтобы иностранные студенты слышали все окончания. И его влияние. И его влияние. На выбор пути развития северо-восточной Руси. На выбор пути развития северо-восточной Руси. Второй вопрос. Возвышение Москвы. образования единого российского государства. И специфика образования единого российского государства. Третье. Особенности развития русских земель.
Социально-экономическое развитие русских.
Все, то и то, можно так сказать. Особенности развития русских земель в период создания единого российского государства. Особенности развития русских земель. Период создания единого российского государства. Вот такое задание. Прошу обратить внимание, вот методички уже вам выдаю. Там есть такой же раздел, где документы, примерно там 150-я страница. Там несколько документов по этой теме. Предлагается вам самостоятельно выбрать какой-либо один, два, сколько хотите документов, или это на первый вопрос, или это на второй, или на один. То есть должны использовать в виде комментария, зачитывать, цитировать, как угодно, ну, чтобы было понятно. При этом вы должны говорить, там, допустим, какой-то автор, какой-то или какой-то документ, какая-то статья. Свидетельствую последовательно, не говорит или не имеет точку зрения. Можно понять, да? Кстати, по первому вопросу тоже в сегодняшний день нет единства, единого мнения. Так что вы тоже стараетесь уяснить. Так, сегодня у нас с вами занятие по вашему желанию. То есть есть кто готов ответить на первый вопрос? Ну, пожалуйста, выходим за карту. Теперь все остальные слушают, дополняют, ставят вопросы.
Население славян по Руси первое упоминание вообще первое будет выделяться славянские племена начали
восточный, западный, южный. Надо это обязательно читать. Сначала были славяне, какой языковой группы они
относились.
Сначала были славяне вообще, а потом, когда с какого периода такие начинают выделяться, тогда они говорят. Поэтому сказал славянские племена и уточнил, какие конкретные стали говорить о восточном.
В общем, разделение восьмого времени славяне разделились на три группы. Это западная, восточная и
Вы не назвали это простуду, которая которые поселялись в самом благоприятном и лучшем климатическом условии. А это?
Девушка,
мы же едем в одну точку
на
Поэтому я говорю, надо не короче тетрадь перед собой или план ответов. Когда выходите, мысли иногда разбегаются, как вроде знаю, не знаешь, чего дальше. Поэтому перед вами всегда должен быть хотя бы план ответов, какие-то нагрузки. Восточные славяне, а по-другому это называют. Как? Это не восточные славяне, но это понятие есть. Вот. То есть вообще надо вначале пытаться быть славяне, кто такие? Нужно дать определение. Вот кто был предком славян?
Я не знаю, ангелы, кажется.
Это кого? Какую часть?
Именно.
появились, где-то проживали.
Теории распространенные, хотя самая распространенная это та, что они происходят из Центральной Европы, потом перекочевали на Восточную Европу, там уже расселились на равнине. А про то, что это были жители из Железного века, это менее распространенно.
Так, еще по первому вопросу. Все, что вы готовили, но мы ничего пока это не слышали. Пожалуйста, фамилию только называйте.
Но мне тут только задавали, что был еще и третий, но в следующий день сказали, был еще третий, что было переселение с Балтийского моря на Ладожской реке Волхов, и также потом в этом месте
снова. Как фамилия твоя? Кто еще хотел бы сказать? Что как-то неожиданно для меня. Да. Конечно. Да, список продолжается. Так, еще есть желающие? Наши предки, украинцев, русских, белорусов, среди нас не только представители этих народов. У нас есть и Конго, и Сенегал. Это, посмотрим, красиво пишет из Конго. Это забыл, ваше имя, как карточка вам обращается?
Павел.
Еще раз.
Павел.
Павел? Да. А там даже написано «Павел», там даже по-другому.
Последняя
часть. Ну ладно, сейчас я там дойду, сейчас я буду с вами знакомиться. Уже обратил внимание, пишет красиво, быстро, успевает, что я знаю. Так, ладно, пока еще записывайтесь. Вот жалко, что если было бы напечатано, да, я бы лучше вас выходила быстрее и правильно читала. Ну ничего. Значит, мне бы хотелось еще кто-то готовился, чтобы вы высказали. Есть еще какие-то? Если нет, что время.
Ну, я могу разве что добавить, что да. Потом восточные славяне встретились с финно-угорскими племенами. И расселялись уже вместе с ними вблизи, а потом. Финно-угорские ассимилировались под влиянием более сильной культуры восточных славян уже.
Вот вы выяснили, вот эта Россия проходила мирно или все-таки вооруженным путем?
С финно-угорскими мирно территорий было много, а плотность населения маленькая.
Это одна из причин. А какая еще причина? Что не было оказано сопротивление со стороны аборигенов? Благородного, значит, надо ее отвоевать и вести борьбу с пришельцами.
Может, финно-угорцы
еще, ну, славяне хотели объединиться, потому что были на деле кочевников, и им нужно было бы объединиться, чтобы бороться против внешней угрозы.
Так они сами были внешней угрозой. Пришли на земли, которые заселяли финно-угорских племен.
Ну, должно быть, они не подвергались ранее нападку с другой стороны из-за обширности территорий, и поэтому они не видели смысла.
Ну, почему мы вооруженным военным путем без сопротивления? А ты сам отдашь, потому что не было организации, которая бы снабдила их оружием, куда было. То есть не было государства еще. А аборигенское население находилось на еще более низком уровне. Правильно сказали, малочисленность. Да? И вторая причина – это более низкий уровень развития, в том числе отсутствие государства. Государство – тот как раз механизм, может, который может организовать отпор врагов. Да? Так, мы сейчас мы с вами запишем. Сначала я с вами все познакомлю, чтобы знать, куда влететь, когда спрашиваешь фамилию, хотя бы так. Значит, кто Абрамов? Абрамов, Акива и дальше. Почерк не позволяет назвать правильно. Да.
Сейчас начнем справлять, когда ты читаешь. Ладно, да?
Югославия – это большая группа народов Европы. Югославия – это по первому вопросу, что ж надо.
А это
да, я же вам говорила, вот должно быть отдельно, занятия, с которого вы можете выходить, отвечать, подглядывать, там еще что-то. Ну, если вас это устраивает, пожалуйста. Мне главное, чтобы вы смогли отвечать. Проверять рабочих времени. Будет главное ваше знание. Итак, славяне – это большая группа народов Европы. Объединенная общностью происхождения и близостью языков. Общностью происхождения и близостью языков. Относились к индоевропейской языковой семье. То есть говорили на языках индоевропейской языковой семьи, да? Предки индоевропейцы. Прародина индоевропейцы. Дискуссионная тема, да? Две точки зрения. Прародина индоевропейцев, по мнению одной точки зрения, а вы просто пишете первое. Это южные районы современных Украины и России. Вторая точка зрения. Это территория Малой Азии. Это современная Турция. Скобочку поясню. Современная Турция. Современная Турция. Далее. Письменных источников всех славян именовали Венеды. Примерно ко второму веку понятие Венеды закрепилось за западными славянами. С VI века выделяются восточные славяне или восточный век. Их именуют анты. Анты. Край от края. Конец шестого, начало седьмого веков. Венеды и анты ведут борьбу с Византией. Шестого, конец шестого, начало седьмого. Борьба с Византией. В результате славяне заселяют часть Балканского полуострова. И побережье Дуная. Чувствуете, какие появились славяне? Южная ветвь славян. В результате сложилась южная ветвь славян. Южная. Их стали именовать, да, славяне или славяне. Итак, Леониды, Анты и Славы. Предки русских украинцев и белорусов, восточные Анты, начинают выделяться с 6 века. И это не значит, что закончился процесс. Вы ко мне обращались с вопросом. С 6 вплоть до создания государственности процесс выделения продолжался в восточном веке, и не только восточном. Следующее, на что мы с вами должны обратить, об этом мы говорили, что расселение проходило мирно. В результате происходило ославянение местного населения. Славяне оказались сильнее во всех отношениях. Мирных причин малочисленность аборигенов местного населения, первое, да? И второе, отсутствие у них государственности. Часть славян относилась к скифам или боулиспианам. В разных учебниках так и так указывается. Боулиспианы. Это территория Среднего Поднепровья. Почему боулиспианы? Это древнее название Днепра. Боулиспиан. Отсюда название. И дальше, если вы документ читали, так в учебниках, название славянских племен от того, кто на местности которой, где они проживали, да? Древлянка, поляка, да? Так, что еще? Например, Геродот пишет, что славяне производили лучшую в мире пшеницу и продавали ее сначала грехов, а потом времени. Посредниками торговли были древнегреческие города на побережье Черного моря. Помните, как Киев, Питер, Горгипи. Слушайте, такие города, если кто-то так на побережье Черного моря, то он наверняка в курсе. Помните, как и это Керчь, Соломин, Питерский, Сумбург. И еще такая территория, город. Даже с осетином, и другие народы, которые я просто скажу славян. И в нашем языке есть очень много слов. Иранского, старшего, североиранского. Например, собака, покор, бог и другие. Ну, в общем, я не хотел, чтобы вы хотели знать восточные слова 6 века, где и дальше учебника все указано, чем занимались, какие люди делали. Единственное, мне хотелось бы у вас спросить, а что составляло основу хозяйства в наших восточных славянах?
Зависит от района, где вы.
В основе хозяйства пашенное земли. А все, что вы называете, носило второстепенное значение. И речь идет о чем? О том, что произошла неолитическая революция, смысл которой в переходе от присваивающих форм хозяйства, производящих, рыболовство, оборотничество, охота, это все присваивающие формы хозяйства. Поэтому основа хозяйства экономики составляла пашенное земледелие. Иногда вы слышите выражение, что все бывшие земледельцы. Вот я, конечно, это не лекция, это семинар, но я бы хотела, чтобы обратили внимание на один. Если бы вы прочитали документы сегодняшнего занятия, вы бы узнали про религию, не просто язычество, а какие обряды существовали, и некоторые из них остались в нашей жизни. Например, обряд захоронения. Не читали? Как хоронили? До принятия христианства. Как?
Сжигали.
Сжигали. Все?
И сжигали, как вначале умные, а лучше стали
только... Нет, вот вы читаете, «Росок народ». Сначала 10 дней в могиле лежал, пока готовилось все необходимое для похорон и поминок. Затем корабль, шалаш, все туда красоту, все богатство, да, если вы читали, и лошадей, куры, собаки, слухи, и одну из женщин живую, надо было посадить корабль, поджечь, потом все, что осталось на берегу, закопать. Не горные, закопать и ставили не крест, а стол, на котором было написано имя умершего господина и имя того, кто правил в это время, а женщины как не было. Так что видите, сколько?
А если умирала женщина?
Если женщина умирала, об этом ведь не описывает, но судя по документу, в данном случае и фаргон, это арабский путешественник, он увидел, как правильный мужчина записал это, и этому удивлялся, и тоже об этом знал. Что касается женщин, женщина умирала, видите, как ее насильственным путем в большинстве своем. Но она для того, чтобы не быть так жестоко умерщвленной, она шла с мужем вместе на поле боя и погибала там. И поэтому, когда кролики раскапывают эти холмы, то находят очень много женских останков. И имеется в виду, речь идет не о муже и жене, вот вы сразу представили, не было таких отношений. Были же экзогамные, эндогамные отношения. Вот. Так что есть позиция современности. Точно так же и дети. Дети знали маму, а отца и маму могла не
знать.
Ну, почитайте в документе, вот, который Витальевич передал, документ называется «О русских народах». Подробно
женщины тоже, получается, бились или просто были на поле брали?
Тогда они воевали. В общем, мы можем судить только по письменному источнику. А как иначе? И то не... Кстати, тоже там очень много вопросов. Ведь, как правило, письменные источники – это же иностранные путешественники, записывали, да? И они исповедовали совсем другие религиозные чувства такие. Поэтому, если я вам, еще раз можно повторить, не задумывайте, когда вы написываете документы, что славяне ели грязно, это не значит, что не ели, не варили. Это значит, что они ели свинину, в отличие от мусульман. Или что-то делали не то, да, противоречие и традиция канона. Так что, в общем-то, единства нет и в этом вопросе. Я уже даже не стала говорить о том, что сами были европейцы, тоже были версии, там есть ракани, появились, когда начали выделяться из европейских заболочных славян, а потом из славян, восточные, южные и западные. Так что, если вы можете читать, зависит от того, какой учебник, какой период, периодизацию, археологическую, как будет называться то, что нам говорили, как уже говорили, не называли. И фамилии, которые я не могу найти. Нам еще попрошу, наверное, печатать список. Ну, зато мы запомнили иностранцев. Возьмите свои путешествия, помогите учиться. Я напомню тебе, если на приезжают иностранцы.
Они когда поступают с вами, давай им пошли
вот, вот и их все спросят. И дадим время, семинар, чтобы они подготовились, рассказали о себе. Я просто лишь не знаю, вот, знаю, что иностранцы очень много. Те, которые проходят большой конкурс на одну из своих страниц, и руководство страны принимает решение, на какое направление, специальность направить их туда, к своему представителю. То есть используется, что при востребованном в любой стране своей прежнице. Ну ладно. Второй вопрос, конечно. Древнее русское государство. Кто начнет? Есть желающие?
Недоразумение, которое было у нас в конце 11 класса.
Thank you.
Она сама по себе такая.
А если с ним вообще было бы не так? Потому что, ну ладно, я это... Иван Григорьевич не слышу. Надо учиться ораторскому искусству. Лучше мало сказать, но чтобы это все слышали. Начало, окончание слова. Чтобы звук шел в аудиторию, надо не одинаясь смотреть в текст. А вот так учиться, чтобы текст видишь и говоришь, и аудиторию видишь. Практики желания отвечать. Не выйти из дома, говорите громче, вырабатывайте голос.
Катя, есть что сказать? Вас очень
много.
Да, я могу
про теорию возникновения
сказать. Может, учебником? Мне всегда есть. Вообще, существует три теории возникновения славянского государства. Это Наманская, она была разработана в 18 веке в Академии наук. Тремя учеными, скандинавскими, Байером, Миллером, Шёрстером. По этой теории славянское государство возникло в обществе знаковой морали. То есть, когда пришли по ходу клиентам, синие устремили друг друга, то тогда все это было объединилось с Великой и возникло государство. Есть центрическая теория. По данной теории государство возникло также с призванием нарядов, но у славянского народа еще до призвания нарядов были предпосылки для образования государства. Есть славянская теория и антинормандская. Она была разработана академиком Ломоносовым, и по этой теории государство было образовано без то есть славяне уже имели предпосылки и возможности для того, чтобы сами образовать государство. Теперь предпосылки для образования русского государства. Во-первых, это религия, языческая религия, которая, по сути, объединяла всех людей. Также медицинские обряды, о которых мы говорили ранее. Славяне предпосылки, то есть это угроза набега кочевников, угроза нападения греческих врагов, это кочевников и наманцев. Экономический, то есть переход к пашному
земледелию.
Отделение ремесла, когда еще произошло земледелие, также уже раньше было переходом. Также в социальном плане переход от родовой общины к соседской. То есть возникновение, если по максу частности, уже каждый понимал, что это мое, а не общее, там деле важно. Также можно добавить, что по одной версии была такая государственная модель, даже не государственная, а предгосударственная модель, это военная демократия, которая также способствовала образованию государства. Ну, в принципе, я хотела бы добавить. Древнее русское государство – это, если по нормандской теории, получается, с 862 года, когда Юрий Симус и Крыло пришли на русскую землю. Но традиционного государства тогда еще не было. Собственное государство было при Олеге, когда Олег в 900 в общем, он пошел на Киев вместе с сыном Рурида Игоря, маленьким чудаком. В Киеве в то время отправили Аскольд и Киев, и он хитростью их выманил из города, потому что они были без армии, без дружины. И он сказал, что вы не правители, вот сын Рурика, он показывает им Игоря, и, соответственно, убивает их. И тогда Киев становится столицей русского государства, когда получается Северная Русь, и Северная Русь много, Северная часть Южного Русского Русь, и получается целый русский государственник. А окончание государственности – это когда происходит Великий съезд, то есть каждый знает то, что хочет, это получается русское государство.
Есть дата, которая берется за основу раздробленности. Кто знает, какой год?
Сейчас.
старославянские древние документы, подтверждающие, что у нас государство уже было до Варяги, до Юрика. Никто ничего об этом не сказал. Значит, я сделала это для себя. Нам легче. Потом, если вы говорите нормандское, антигармандское, так вы приведите аргумент, а не просто сказать, вы легче, и все.
И что они говорят?
Аргументы, подтверждающие славянскую теорию, антигармандскую. Тоже мы будем на лекции сказать. Теперь третий вопрос. Третий вопрос. Как вы забыли? Я вот так и не знаю. Пожалуйста. Владимир первый жил по любви, хорошо.
Это сложный вопрос, потому что женился на сестре императора Византии царевны Анны, и
это... А сколько жен было у Владимира?
Ну, до Анны было несколько жен, очень много. Но после он...
Все слышали, а любви неправильно. Значит, не усвоили вопрос. Я почему? Я понимаю, вот там готовили, но вот сейчас я расскажу. Чтобы не проверить, как вы усвоили, я могу вас прервать, поставить вот такие вопросы. Ответ жен был немного, неправильно.
Можно?
Жена была одна, единственная, потому что в соответствии с православием впервые в 80 церковный брак, и жена пошла одна. Но была одна, а до было язычество. И там жены уже не было. Там были наложницы, их было много. Куда есть? Куда? Куда? Нет, ну почему? Они же... Вы не понимаете, вы рассматриваете опять с позиции семьи и брака. Не было таких, как я вам говорю, были экзогамные, кто с кем хотел, с тем лежит. И дети были только по материкомке матриархат. Только мама знала, и по маминой линии шло родство. А кто папа? Потом уже стали постепенно вводить запреты.
Хорошо, что мы решили.
Да, но это уже потому, что... Вот если вы возьмете документ, там написано «Господин», там не написано «муж». Или если употребляется понятие «муж», то это не в смысле мужа, зарегистрированного брака там, церковного, а в смысле «муж» – «мужчина». Вот. Поэтому я поставила вам вопрос. Много это наложницы. Белгород, Павел, Владимир, первый. Там было только в Белгород 300 наложниц. Это понятно. Владимир первый, великий князь. А у них была...
Да. А почему тогда после смерти князя Игоря родительница стала не нужна Ольга? То есть, если это была любимая, это была лишь одна наложница.
Почему она нужна? Ольга как раз она для одной из первых
принимала.
То есть,
все-таки ее муж не
принимала, она принимала взять все просто, взять уже сами сказали, как он говорит. Она принимала. Раньше, значит, она уже соблюдала. Ну,
а почему тогда? Она
скажет, она
была одна из
наложниц. Ольга. Ольга. Вы же есть материал, вы же читали, как Ольге предлагал руку и сердце. В наши дни появились какие-то
гражданский брак, хотя это не брак. И это тоже недавнее какое-то у нас изобретение.
Кажется, мы уже возвращаемся к тем временам, когда да. Института брака не было.
Поэтому вы обращаете, вы обращаете, вы понимаете, что это. Знаете, вот когда вы говорите «жена», то это с позиции уже современности. Любовь просто, несмотря на свободу и возможности, несколько наложено. Вы правильно так это можно сказать. И то, что мы говорим, там, Владимир, сын, согласился, Святослав, отец, не хотел уметь христианство. Там скучно, да, он боится, он завоевывается и охранять территорию, присоединять новые земли. Если бы вы прочитали, по-моему, Ключевского очень хорошее описание, что собой представляет Святослав, какой он внешний. А, кстати, у него память, вы знаете, Святослава храбра, где есть память? Кто из Белгорода, Белгородского области? Белгородской области, есть мужской, Колтинский монастырь. И там вот современные наши бизнесмены возводят различные красивые сооружения и возвели памятник Святославу Храброму. Он так похож, знаете, как Петр Первый в Санкт-Петербурге. На коне, в движении конь и одной попытки, да, придавил хазар. А сам Святослав, ну, тогда нужно было и показатель знатности прически. Знаете, как это? Выстрижен такой чуб длинный. И серега тоже в нем будет. Вот. И вот у нее такой мощный торс. И он небольшого роста, и такое волосящее, мужественное лицо. И куда ему там? Преклоняться, молиться, почитать. Он бы не убивал, охранять, безвоенственно настроить. В любом случае, когда я была в этом монастыре, у нас целая делегация преподавателей университета, а они все, когда мы видели этот памятник, воскликнули. О, попали! Кого-то предали. Все хорошо знают историю. Ну, где еще могли видеть, кто это такой? Очень-очень высокие постаменты там.
А вот почему эти белые, если это слабше никакого отношения к девушке не имеет, кожа, то
Владимир. А Владимир, это папа. Это Святослав. Папа, это Владимир. Ну, кто вы спросите у тех, кто дал денег и построил памятник, какое имеет отношение.
А вот еще насчет крещения. Существует такая версия, что первым крещением приняла не Ольга, а Аскольд Виктор, который отрежет это.
Да, ну так он и видит.
Так получается, это правда?
Да. Так, конечно, в ближайшие ко мне студенты. А вот что это там обсуждают? Наложницы, Владимир. Ну, по крайней мере, я не услышала сегодня ваших ответов, что Владимир Первый был развратным человеком. Значит, если вы это читаете, то это неверно. Он был человеком своего времени. Если это был период языческий, он и поступал как язычник, имел на несколько наложниц. А жена была Анна, Анна. Вот я спросил по любви или по расчету. Если он ее не видел, а поехал с целью принять новую религию, а когда по родственному это вообще легко, это же не просто принять. А попробуйте внедрить ее, построить церковь, необходимый кадровый состав и все-все прочее, вся инфраструктура. И с этого момента появляется традиция жениться, выходить замуж за представителя вот этой своеобразной царской крови особой. А если женишься по любви, то это называется монографический брак. И у нас в истории кто нужен?
Константин
женился по любви и потерял право наследия престола. Поэтому вот это было восстание декабристов, перекрестьяне и так далее.
Нет, Александр Николаевич тоже женился на ревности Екатерине Долгорукой, хотя она без
образа времени. Ну это же пил, а мы говорим об официальном отношении. Нет, кстати, как тут у нас чай английский рекламный идет?
Я Ричард, Ричард,
он тоже, я ему сказали. Отказали вам жениться по любви, то престол вы потеряли. Ну что же.
Разве Владимир не сам просил руки Анны? Владимир, он же... То есть и толчок к крещению его произошел из-за того, что она не захотела.
Византия на тот период была самым мощным государством, авторитетным. И Великая Русь получила право защиты, если соседи уже не планировали, зная, что на стороне будет
Византия. Может, все-таки тогда элемент симпатии присутствовал, раз сестра? Может...
Хорошо, как еще говорят, что Кристиана уже движилась в 1991-м на крещение.
Ну, как вы думаете, испокон веков поклонялись идолам, да? И вдруг тут...
Историк Бахрыщин отмечал, что...
Ну, наши дни, язычество присутствует на кладбище, если телевизийские точки, это язычество.
Один историк отмечал, что это процесс вот этого принятия христианства, оно тянулось несколько, даже десятилетий.
Ну скажите, кто у нас сегодня отлично ответил?
Ну, как и Влад.
Ну, и Влад.
Нет.
Я проверилась на лучшее. Как-то сегодня не очень. Думаю, что стоит? Не стану дополнительно. Потому что если сложить ваши ответы небольшие, с другими, то еще какой-то нарисовывается ответ. Так что я удивлена. Готовьтесь в следующий раз серьезнее. Тренируйтесь, вырабатывайте голос. Перед вами должен быть лист вашего плана, план ответа или что-то короче. Документы, пожалуйста, сегодня никто не прочитал, не прокомментировал, хотя и не учебные пособия. Много узнаете из документов. Так что вопросы сегодня отдыхаем.